«Бонита Ханити, доброе утро, Юг. Вы не находите, что, освободив преступника, осужденного во Флориде за уголовно наказуемое деяние, вы попираете само понятие американского правосудия?» Снова гул голосов, и не все звучали сочувственно. Республиканские журналисты были тут в меньшинстве, а их коллеги из Союза будто бы начертали на коллективной груди надпись «Линдли против национальной безопасности» и носили ее как орден. Молодые репортеры Союза были взращены на этой легенде. Более маститые поделились с ними байками времен войны, которая предшествовала расколу, и говорили о республиканских собратьях по ремеслу с фальшивой жалостью или презрением. Нортон хорошо знал эту почву и уверенно ступил на нее.
«Полагаю, Бонита, вам следует с осторожностью говорить о правосудии. Из диска с информацией, который все вы получили, следует, что мистеру Марсалису на протяжении 4 месяцев, которые он провел под стражей, не были даже предъявлены обвинения. Вдобавок встает вопрос неправомочности задержания мистера Марсалиса. Нет, позвольте мне закончить, пожалуйста. И сомнительных методик, которые, возможно, использовала полиция Майами. И это еще не беря в расчет то, что республиканский закон, касающийся прерывания беременности, противоречит общепринятым в ООН принципам прав человека».
Сдавленное шипение в нескольких местах, приглушенные возгласы поддержки отовсюду. Нортон переждал шум с непреклонным выражением лица и вступил снова.
«Поэтому я должен сказать, что Колин освободила человека, который, по всей вероятности, ни в чем не виноват. К тому же штат Флорида все равно не знал, что с ним делать дальше. Да, Эллен, пожалуйста, ваш вопрос».
Конечно, потом было еще много всего. Ханити, Мередит и горстка иисусленских репортеров пытались вернуться к недавнему прошлому Марсалиса и смертям в лагере Гаррет Хоркон 9. К счастью, никто не вспомнил о Уилбринке. Нортон был осторожен, вежлив, не слишком зажимал журналистов из Иисус-Лэнда, но отдавал предпочтение их коллегам из Союза, тем, которых он знал и от которых не ожидал пакостей. Севджи, зевая, рассеянно досмотрела до конца. Рядом с ней в кресле дремала причина этих треволнений. Самой ей толком не удалось поспать, мешал Син. И через пару часов ее еще не отпустило. Она сидела в дешевом пластиковом кресле в зале ожидания терминала парома, наблюдая глазами полицейского за немногочисленными пассажирами. Зал был предельно аскетичным и продуваемым насквозь. На потолке подслеповато моргали лазерные лампы, а на стенах время от времени вспыхивали рекламные щиты, для которых спонсоры не указали, сколько же им светится.
«Эфес Экстра! Прекрасные джипы! Работа на Марсе!»
Неработающие щиты между ними казались длинными серыми надгробиями на фоне стен из гофрированного металла. Через открытые раздвижные двери сбоку виднелась пришвартованная громада белоснежного парома, который, казалось, принадлежал другой эпохе. Более современные суда, во множестве бороздящие воды близ Стамбула, выглядели как морские автобусы. Ими они, в сущности, и являлись, эдакими пластиковыми футлярами. В конце путешественника не ждало ничего, кроме завершения дневной поездки. Но дымовые трубы и длинные корпуса, высокие и широкие мостики старинных кораблей на маршруте Каракей-Кадыкей напоминали о дальних странах и об эпохе, когда путешествие еще могло означать побег. Вернулся Марсалис, который до этого рыскал по окрестностям. Эртекин полагала, что во времена ее деда на Карла из-за цвета его кожи обратились бы многие взгляды. Но сейчас он был всего лишь одним из более чем полудюжины ожидавших парома негроидов. Еще двое в рабочих комбинезонах стояли на палубе, так что на Марсалиса косились лишь мимолетно, и то больше из-за его немаленьких габаритов и ярко-оранжевых букв тюремной куртки, которая до сих пор была на нем.
«Почему вы все еще ее носите?» — раздраженно спросила Севджи. Он пожал плечами.
«Холодно.
Я же предлагала купить в аэропорту что-нибудь другое».
«Спасибо. Предпочитаю сам покупать себе одежду».
«И почему же не купили?»
Под лишённый стропил крышей над их головами завыли клаксоны. Загорелась стрелка указателя, раздвинулись барьеры,
закрывавшие выход на посадку Хайдар-Паша Кадыкей. Двое чернокожих на пароме спустили трап, и человеческий поток медленно устремился по нему. Преисполненная воспоминаниями о детстве, Севджи двинулась вдоль перил левого борта и уселась лицом к корме на одной из задних скамеек, упершись ступнями в нижнюю рейку ограждения и ощущая спиной передающийся через металл гул корабельных двигателей. Смешанный запах машинного масла и сырых причальных тросов унес ее в прошлое. Она стоит рядом с Муратом у перил. Ей едва хватает роста, чтобы видеть, что там, за верхней перекладиной. Рука деда поглаживает ей волосы. Мягкие, перекатывающиеся ритмы турецкого языка вытесняют из головы английский. Перед ней возникает целый мир, прежде виденный лишь на фотографиях. Город, не бывший Нью-Йорком. Место, не бывшее ее домом, но значившее нечто жизненно важное для родителей. Она чувствовала это потому, как они возбужденно переговаривались, озираясь по сторонам и крепко держась за руки, сцепив их как раз на уровне ее глаз. Стамбул потряс ее до самых глубин четырехлетней души и делал это снова и снова каждый раз, когда она сюда возвращалась. Марсалис опустился рядом, в точности скопировав ее позу. Перила гулко звякнули под тяжестью его ступней.
«Теперь мне действительно очень пригодится эта куртка», — жизнерадостно сказал он. «Вот увидите».
Гул двигателей усилился, превратился в рев, и вокруг кормы забурлила вода. Крики экипажа, втягивающиеся тросы, и зазор между причалом и паромом быстро увеличивается. Судно, дернувшись, взяло курс и пошло по темной воде. Каракей остался позади, превратившись в изукрашенный огнями островок в ночи. Лица и волос Севджи коснулся холодок морского бриза. Вокруг раскинулся город, залитый разноцветным светом мосты, низкие длинные ряды зданий на горизонте и черная вода с точками огней на других судах. Севджи поглубже вздохнула, стараясь удержать выдумку, будто это начало дальнего пути. Марсалис склонился к ней и повысил голос, чтобы перекричать звук двигателей и ветер.
«Когда я в последний раз приезжал сюда, на терминале Суборба вышла какая-то заминка, что-то с безопасностью. Но я обнаружил это только когда выписался из отеля. Перед тем, как отправиться в аэропорт, мне пришлось убить в городе пару часов».
Он усмехнулся.
«И все эти два часа я провел тут, катался туда-сюда на пароме, пока не пришло время ехать к Суборбу, и чуть не опоздал на свой чертов рейс. Загляделся на все вот это, знаете ли. Такое ощущение было, как будто я сбежал куда-то».
Она уставилась на него, до мурашек, тронутая эхом ее собственных чувств, звучавшим в его словах. Его брови поползли вверх.
«Что такое? Морская болезнь?»
Она покачала головой, спросила первое, что пришло в голову, лишь бы заполнить паузу. «Почему вы вернулись, Марсалис? На землю?»
«Ну, еще одна усмешка. Я выиграл в лотерею. Не взять приз было бы довольно невежливо».
«Я серьезно», — перекрикивая ветер, горячо сказала она. «Знаю, там мрачно, но каждому тринадцатому, с которым я разговаривала на эту тему, была мила сама идея Марса. Побега к новым рубежам, туда, где можно самому всего добиться».
«Это неправда».
«Я знаю, но это еще никому не мешало верить, что все так и есть». Она посмотрела на воду. «Ведь все они стремились туда, разве нет? Те, которых вы ловили. Они отправлялись в лагеря за билетом в один конец до марсианской мечты. Туда, где, как им твердили, они будут нужны, где оценят их сильные стороны. Где их не сгонят в одно место и не станут держать за оградой, как стадо скота».
«Большинство из них стремились в лагеря, да».
«А вы когда-нибудь спрашивали себя, почему бы АГЗОН просто не позволить им бежать, погрузиться в криокамеры и не создавать больше проблем тут, на Земле?»
Марсалис пожал плечами. «Но в первую очередь потому, что это запрещено договором. Агентство существует, чтобы гарантировать, что все генетические модификанты Земли должным образом зарегистрированы и контролируются в соответствии с уровнем риска, который они представляют для общества. А в случае с модификацией 13 это означает интернирование.